И проснулся. Он сидел, вытянувшись в струнку у потухшего костра, и смотрел на мир сквозь растопыренные пальцы. А голос продолжал раскатисто вещать, ревущий в мегафон голос бездушного командира группы спецназа.
«Опасности нет. Повторяю, опасности нет. 5 субъядерных ячеек отключены. 2 субъядерные ячейки в настоящий момент проходят фазу выключения. 1 субъядерная ячейка работает на 2% мощности. Ценности ячейки не представляют. О местонахождении сообщить в North Central Positronics Ltd. Звонить 1-944. Кодовое номинование данного устройства «Шардик». Обещано вознаграждение. Повторяю, обещано вознаграждение».
Голос смолк. Эдди видел Роланда, который стоял на краю поляны, держа на сгибе руки Сюзанну. Они неотрывно смотрели туда, откуда несся голос. И когда записанное на пленку объявление началось сначала, Эдди наконец оказался в силах встряхнуться и отогнать бросающие в дрожь отголоски приснившегося ему кошмара. Он встал и присоединился к Роланду с Сюзанной, с интересом раздумывая, сколько же веков минуло с той поры, как было записано это объявление, запрограммированное таким образом, чтобы вещание начиналось лишь в случае полной поломки системы.
«Идет выключение устройства. Выключение полностью завершится в течение 1 часа 5 минут. Опасности нет. Повторяю».
Эдди тронул Сюзанну за руку, и молодая женщина оглянулась.
«Сколько это уже продолжается?»
«Минут 15. Ты спал, как уби...»
Она осеклась.
«Эдди, ты ужасно выглядишь. Тебе нехорошо?»
«Да нет. Приснился плохой сон. Вот и все».
Роланд внимательно присматривался к нему. Эдди почувствовал себя неуютно.
«Порой во снах бывает заключена правда, Эдди. Что тебе приснилось?»
Эдди на миг задумался, потом тряхнул головой.
«Не помню».
«Знаешь, я в этом сомневаюсь».
Эдди пожал плечами и одарил Роланда бледной улыбкой.
«Да ради бога! Сомневайся, сколько влезет! Ты-то как нынче утречком, Роланд?»
«Так же». Отрубил Роланд, продолжая выцветшими голубыми глазами заучивать лицо Эдди наизусть.
«Хватит вам!»
– вмешалась Сюзанна. В ее оживленном голосе Эдди уловил нотку скрытной нервозности.
«Перестаньте! Как будто мне больше делать нечего, только смотреть, как вы тут выплясываете, пиная друг дружку в лодыжки, точно пара огольцов, играющих в наступалочки. Особенно сегодня, когда этот медведь силится переорать весь свет».
Стрелок кивнул, тем не менее, не спуская глаз с Эдди.
«Ладно, но ты уверен, что ничего не хочешь мне рассказать, Эдди?»
Тут Эдди и в самом деле задумался, а не рассказать ли о том, что он видел в огне, о том, что он видел во сне, и решил молчать. Возможно, единственно из-за воспоминания о розе в костре и о розах, которые в таком сказочном изобилии покрывали приснившееся ему поле. Он знал, что не сумеет рассказать о них так, как видели их его глаза и принимало сердце, что лишь опошлит их. Кроме того, по крайней мере, в эту минуту ему хотелось все обдумать в одиночестве.
«Так помни же»,
— вновь велел он себе. Вот только внутренний голос Эдди мало походил на его собственный. Он был как будто бы ниже, гуще. Голос человека старше Эдди, голос незнакомца.
«Помни розу и форму ключа».
«Непременно», —
пробормотал он.
«Что непременно?» — спросил Роланд.
«Расскажу»,
— ответил Эдди.
«Если стрясется что-нибудь, ну, действительно важное, я все расскажу. Тебе, вам обоим. Но сейчас все тихо. Поэтому, дружище Шейн, если мы куда-нибудь собираемся, по коням».
«Шейн? Кто такой этот Шейн?»
«Это я расскажу тебе тоже как-нибудь в другой раз. А сейчас... Ай да!»
Уложив скарб, перенесенный из старого лагеря, они пустились в обратный путь. Сюзанна снова катила в инвалидном кресле, но Эдди почему-то казалось, что ехать в нем ей предстоит недолго. Однажды, еще до того, как Эдди излишне пристрастился к героину и стал мало интересоваться прочим, Он с парой приятелей ездил в Нью-Джерси на концерт. Послушать в Meadowlands две группы, играющие спид-метал. Anthrax и Megadeth. Сейчас ему казалось, что Anthrax тогда грохотал чуть громче повторяющихся объявлений, которые разносились от поверженного медведя. Однако стопроцентной уверенности в этом у него не было. Когда до поляны оставалось еще полмили, Роланд остановил свой маленький отряд и оторвал от старой рубахи 6 лоскутков. Заткнув ими уши, они двинулись дальше. Но даже полотно не могло заглушить несмолкающие трубные звуки.
«Идет выключение устройства!»
Оглушительно проревел медведь, когда путники вновь вступили на поляну. Он лежал на прежнем месте у подножия дерева, на котором спасался Эдди. Поверженный колосс, расставивший согнутые в коленях ноги, точно умершая родами мохнатая великанша.
«Выключение полностью завершится через 47 минут. Опасности нет».
«Нет, есть!»
Подумал Эдди, подбирая раскиданные шкуры, те, что медведь не порвал в клочья при нападении или когда метался в предсмертных муках.
«Вагон и маленькая тележка! Для моих, блять, ушей!»
Он поднял портупею и молча передал ее Роланду. Неподалеку лежала деревяшка, над которой он тогда трудился. Эдди схватил ее и сунул в карман на спинке инвалидного кресла Сюзанны. Стрелок тем временем не спеша застегивал на талии широкий кожаный ремень и подтягивал кожаные шнуры завязки.
«Фаза выключения. Работает одна субъядерная ячейка. Потребляемая мощность 1%. Ячейки...»
Сюзанна ехала следом за Эдди, держа на коленях собственноручно сшитую сумку-кошелку. Туда она запихивала шкуры, которые подавал ей Эдди. Когда все шкуры исчезли в сумке, Роланд хлопнул Эдди по плечу и протянул юноше котомку. Содержимое котомки составляло главным образом оленина, обильно пересыпанная солью из природного лизунца, обнаруженного Роландом 3 милями выше по течению ручейка. Такой же дорожный мешок уже был вздет на плечо самого стрелка. Другое плечо Роланда оттягивал кошель, пополненный и вновь разбухший от всякой всячины. Неподалеку на дереве висела похожая на парашютную подвеску странная самодельная сбруя с сиденьем из простеганной оленьей шкуры. Роланд сдернул ее с ветки и подверг краткому осмотру, после чего повесил себе на спину, завязав подстронки узлами под грудью. Сюзанна при этом состроила кислую мину, и это не ускользнуло от внимания Роланда. Он не сделал попытки заговорить, так близко от медведя его бы не услышали, даже вопил он во всю глотку, но сочувственно пожал плечами и развел руками. «Ты же знаешь, что она нам понадобится». Сюзанна пожала плечами в ответ.
«Знаю, но это вовсе не значит, что мне это по душе».
Стрелок взмахом руки показал на дальний край поляны. Две заломанных ели указывали место, где на поляну вступил Шардик, некогда известный в этих краях как Мьяр. Эдди наклонился к Сюзанне, большим указательным пальцами изобразил кружок и вопросительно поднял брови.
«Договорились?»
Кивнув, она зажала ладонями уши.
«Договорились. Но давайте выбираться отсюда, пока я не оглохла».
Троица двинулась через поляну. Эдди вез Сюзанну, державшую на коленях кошелку со шкурами. Прочее добро, в том числе кусок дерева с прощой, все еще скрытый в нем почти целиком, распирало карман на спинке инвалидного кресла. Медведь у них за спиной продолжал громогласно передавать свое последнее сообщение, оповещая мир о том, что полное выключение произойдет через 40 минут. Эдди был уже не втерпеж. Сломанные ели склонялись друг к другу, образуя грубо очерченные ворота. И Эдди подумал:
«Вот где взаправду начинается поход Роланда к темной башне. По крайней мере, для нас».
Он снова вспомнил свой сон. Спираль бойниц, выпустивших развертывающиеся языки мрака. Языки, которые пятном расползлись над заросшим розами полем. И когда он проходил под склоненными деревьями, его пробрала сильная дрожь. Кресло удалось использовать дольше, чем ожидал Роланд. Древние разлапистые ели и привольно распростершие ветви вековые сосны выстлали лес толстенным ковром хвои, глушившим почти всякую растительность. Руки у Сюзанны были сильные, сильнее, чем у Эдди. Хотя Роланд не думал, что так будет еще долго. И она легко катила свое кресло по ровной, тенистой лесной подстилке. На пути вдруг оказалось одно из поваленных медведем деревьев. Роланд вынул Сюзанну из кресла, и Эдди перетащил громоздкую конструкцию через препятствие. Позади медведь во весь свой механический голос, едва приглушенный расстоянием, сообщил им, что мощность последней действующей субъядерной ячейки теперь совсем незначительна, и ею можно пренебречь.
«Надеюсь, загрузить эту чертову сбрую тебе сегодня не придется. Проходишь весь день порожняком!»
— крикнула стрелку Сюзанна. Роланд выразил согласие, но не прошло и четверти часа, как земля пошла под уклон. И началось вторжение в старый лес более мелких и молодых деревьев. Береза, ольха и несколько кленов-недоростков в поисках опоры угрюмо скребли корнями почву. Ковер хвои истончился, колеса инвалидного кресла Сюзанны стали застревать в низком жестком кустарнике, росшем в узких проходах между деревьями. Тонкие крепкие ветки тарахтели по спицам из нержавеющей стали, бренчали на них, как на струнах, извлекая заунывные звуки. Эдди всей тяжестью налег на ручки кресла, и таким образом им удалось проделать еще четверть мили. Потом спуск начал набирать крутизну, а земля под ногами размягчилась в кашицу.
«Пора на закорки, госпожа», — объявил Роланд.
«Давай еще немного попытаем счастье с креслом. Что скажешь? Вдруг ехать станет легче?»
Роланд покрутил головой.
«Если ты попробуешь съехать с этого пригорка, ты, как вы говорите, Эдди, вертанешься?»
Эдди, посмеиваясь, покачал головой.
«Это называется навернуться, Роланд. Вы рожанцы с тех дней, что я растратил попусту, шлифуя тротуары».
«Как ни называй, суть едина. Приземление на голову. Ну же, Сюзанна, ап!»
«Отвратительно быть калекой», —
сварливо сказала Сюзанна, однако позволила вытащить себя из кресла и даже помогла Эдди прочно усадить ее в подвеску на спине Роланда. Как только перемещение было закончено, она, потрогав рукоять револьвера Роланда, спросила Эдди:
«Тебе нужен этот малыш?»
Эдди покачал головой.
«Ты шустрей, сама знаешь».
Сюзанна хмыкнула и приладила ремень с кобурой так, чтобы рукоять револьвера было легко и удобно доставать правой рукой.
«Ребята, я знаю, что торможу вас, но если мы когда-нибудь все-таки доберемся до хорошей двухполосной асфальтированной дороги, я вас сделаю. Будете стоять на карачках в положении на старт и глядеть мне вслед».
«Не сомневаюсь», — ответствовал Роланд
и резко вскинул голову. На лес пала тишина.
«Братец-медведь наконец-то сдался»,
— с облегчением проговорила Сюзанна.
«Слава богу!»
«Мне казалось, у него еще 7 минут»,
— удивился Эдди. Роланд поправлял ремешки подвески.
«Должно быть, за последние 500-600 лет его часы немного отстали».
«Роланд, ты правда думаешь, что ему было столько лет?»
Роланд кивнул.
«Самое малое. И вот он, насколько нам известно, последний из 12 стражей, испустил дух».
«Ага. А теперь поинтересуйся, не накласть ли мне на это?» —
откликнулся Эдди, и Сюзанна рассмеялась.
«Тебе удобно?» — спросил ее Роланд.
«Нет. Мягкое место у меня уже болит. Но ты иди. Только постарайся меня не уронить».
Роланд кивнул и зашагал вниз по склону. Эдди двинулся следом, толкая перед собой пустое кресло и стараясь не слишком сильно ударять его о камни, которые забелели на этом участке земли, словно торчащие из грунта костяшки огромных пальцев. Теперь, когда медведь наконец-то заткнулся, лес казался Эдди чересчур уж тихим, отчего парень невольно чувствовал себя кем-то вроде персонажа одной из тех старых кинолент о джунглях, каннибалах и гигантских обезьянах, где все насквозь фальшиво и надуманно.